Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Особое мнение сегодня Леонида Млечина, как всегда, по понедельникам, и ведет программу Сергей Бунтман, вне зависимости от того, выходной это день или будний. Ну, у нас уже второй раз в этом году. Добрый вечер,
Леонид. Добрый вечер.
У нас идут, конечно, переносы выходных, и от того как-то смешивается все.
Нет, а мне нравится, мне нравится.
Нравится,
я же говорил, да, есть такое ощущение, что тебе вот доверено, что все отдыхают, а ты работаешь.
Да,
значит,
да,
есть
да.
Доверие
мы уже,
такое.
Мы уже вот второй понедельник так вот это осознаю.
Я думаю, что дальше все-таки, может быть, выходных будет меньше.
Я рад тому, что присоединяется к нам Игорь, инженер из Москвы, потому что он пишет, что передача Леонида Млечина — это единственное, что он еще может слушать. Вот. И появление Игоря мы торжественно приветствуем. Олег из Томска. МБ — это, наверное, малый бизнес, а не может быть, да, наверное, все-таки. Малый бизнес, да?
Да. Ну, мотосылковый батальон, может быть.
Нет, ну, нет, там как-то по-другому. Ну, так вот, Олег из Томска задает очень важный вопрос, поскольку появился кусочек доклада в газете «Гардиан». Говорят, что этот доклад ЕСовский будет опубликован на начинающейся неделе, будет рассматриваться на саммите в Брюсселе. Ну так вот он о чем, что климатические изменения на планете могут вызвать конфликт ЕС с Россией в частности. Кроме того, большую напряженность Средняя Азия, Средний так называемый Восток, Ближний Восток, все нефтеносные места, плюс борьба за Арктику, самое главное, это может вызвать. И новая роль НАТО, может быть, как организации, обеспечивающей энергетическую безопасность. Вот как вы смотрите на это?
Я, в принципе, не верю в такие ужасные предсказания чудовищные, потому что ни одно из них не оправдалось. Ну, когда-то Мальтус говорил, что все, скоро у людей будет так много, еда кончится, и люди умрут. Ну, ничего, выяснилось, что мы можем выращивать значительно больше еды.
Да, но без этого
не проблема.
Без этого много веселья было.
Конечно. Ну, тем не менее, был когда-то в 73-м году доклад Римского клуба «Пределы роста», который сулил тоже ужасные в ближайшем по отношению к 73-го году будущем катаклизмы. Ничего, обошлось и без этого. Что касается изменений погоды, то тоже было уже очень много предсказаний, что будет похолодание, что будет потепление. Пока ни одно из них не сбылось. Поэтому я, так сказать, как говорят немцы, с резервом отношусь к таким предсказаниям.
Ну, Арктика-то и Антарктика тоже оттают.
Оттаивают, это верно. Но я все же думаю, что человечество развивается очень быстро, и было бы желание, никаких конфликтов на этой почве не будет. Было бы только желание. А так, вообще говоря, конфликт у нас с НАТО или с Европейским Союзом и с кем угодно без всякого таяния снегов происходит легко. Тоже в зависимости от наличия политического желания.
Так политической что воли.
Ждать, да. Пока
политической воли.
Нам ждать, пока растает Арктика, чтобы устроить скандал, не надо.
А мы не ждем. Мы, кстати говоря, вот здесь ЕСовцы только сейчас почесали так верхнюю часть тела и говорят о том, очень важно будет энергетические ресурсы на Шпицбергене, а потом еще пресловутый этот шельф. А у нас же Челенгаров-то уже нырнул. Уже знамя поставил?
Ну, разговор и борьба за шельф на бумаге ведется очень давно. Я более практически хочу обратить внимание. Приезжала сюда Ангела Меркель. На выходных беседовала с Путиным и с Медведевым. Обсуждала она среди практических вопросов прокладку газопровода. И выразила, кстати, готовность всячески в нем участвовать. И даже взять на себя переговоры с странами, которые этому пока сопротивляются. Балтика, Польша. Вот это свидетельство о том, что, в принципе, можно договариваться. Кстати говоря, не поленился сегодня почитать с утра в «Шпигеле» статью, посвященную визиту. Ну, «Шпигель» вообще уважаемое издание.
Да,
интересно,
да.
Было их мнение. Вот любопытно. Они обратили внимание, немецкие журналисты, что тональность Путина на этих переговорах с Ангелой Меркель была более мягкая, в отличие от их там предыдущей встречи.
Чем его же.
Его
чем
же, да. Его же тональность на предыдущей встрече. Да, да, да. Значительно мягче. Он изложил свою позицию российского руководства, но достаточно мягко, без эмфазы. И второе, ну, она, естественно, приезжала посмотреть на избранного президента. Ее делегировали, как понимаю, как воспитанницу ленинского комсомола в Германии, то, что она состояла в ФДЙОТе, в свободной немецкой молодежи, в ГДР была даже замсекретаря институтского комитета комсомола, ФДЙОТа, свободной немецкой молодежи, по идеологии. Кроме того, она учила русский язык, как известно, выиграла конкурс, была в нашей стране. В общем, ее нашими штучками в заблуждение не ведешь.
Нет, ее объект это Владимир Владимирович, а Дмитрий Анатольевич, это что ей объект-то?
Нет, она приехала посмотреть. Значит, любопытно, что, ну, известно, что ей Путин сказал, вот, ну, никто не мешает Дмитрию Медведеву выражать свои либеральные взгляды, но я должен вас предупредить, что он будет так же твердо отстаивать интересы России, как и я.
Вот, кстати, об этом спрашивают. Вот, говорили, не кончилось, и теперь все то же самое.
Вот интересно, что Меркель, когда приехала к Медведеву, то она ему сказала, что вот меня Путин предупредил, что с вами будет иметь дело не легче, чем с ним, но я надеюсь, что, по крайней мере, не сложнее. Вот. Но, значит, Медведев преподнес ей букет по случаю праздника. Немецкие журналисты все помечают, то есть для них это экзотика. Мне обратили внимание, что разговаривал Медведев очень доброжелательно, мягко, хорошо улыбался, да, кстати, и здесь заметили. Вот, восприятие немецких журналистов, я сейчас просто вот, цитирую эту статью, профессиональный аппаратчик, который хорошо знает, что делать. Причем слово «аппаратчик», оно латинский буквы, пишет, это наше слово, которое вошло в европейский
объект. Оно давно, оно уже так лет 40.
Вот, ну, интересно, что они меньше, воспользовались этим словом, то есть все-таки не лидер, не вождь, а аппаратчик. То есть пока что они воспринимают
его как чиновника. Но этим они подчеркивают происхождение его. То есть это не открытый политический деятель для них, не лидер какой-то партии, а человек, который прошел через вот массу бюрократических систем и лесенок.
Мне кажется, что в этом еще и другой смысл, что пока что он воспринимается как чиновник, который едва ли, там об этом прямо говорится, будет проводить в ближайшее, как минимум, время какую-то самостоятельную политику. Таково вот мнение немецких журналистов, очень любопытное. Да.
Ну, в общем-то, это как-то такое, палка-то о двух концах. Аппаратчик с не меньшей легкостью, если захочет, может так потихоньку повернуть в свою сторону. Мы знаем одного величайшего аппаратчика.
Да, аппаратчика всех времен и народов.
Величайшего, лучшего друга аппаратчиков мы знаем. Вот, который именно с помощью аппарата и из аппарата произвел вот такую такой поворот в стране, начиная с середины 20-х годов.
Ну, он не единственный, хоть Никита конечно. Сергеевич Хрущев ведь тоже был аппаратчиком, и он тоже повернул страну
в прямом противоположном. А были ли у нас не аппаратчики, а были ли у нас открытые политики, которые...
Нет, открытые политики у нас не проваливались, нет, только аппаратчики, конечно.
Ну вот, кстати говоря, вот большая разница, конечно, понятно, что Россия стала колен, да, стала
Путин
с колен,
не аппаратчик.
Что... Путин не аппаратчик. Нет, да. Нет. И тут петербургская мэрия, конечно, мало.
Нет, да, это не
то. Он комитетчик.
Я помню.
Он комитетчик. А комитетчик это не разновидность аппаратчика, нет?
Нет, это совсем другое, да.
Другое, да?
У меня были разговоры с работником партийного аппарата, какую-то книгу писал, они говорят, ну что вы, человек, не проработавший в райкоме партии, работа аппарата не знает.
В райкоме.
Должен был начать с самого низа, да.
Да, потому что это такой
конечно,
узел.
Первый узел.
Да,
это первое умение держать в руках и разбираться в интригах.
Ну, может быть, да, потому что у нас, вот я говорю, что ясно, что Россия стала с колен, потому что раньше у нас будущие руководители сами ездили куда-то. Помним познавательную беседу Маргарет Тэтчер и Михаила Сергеевича Горбачева, и там она присматривалась к ним.
Ну, кто такой? Он был тогда лишь одним из наследников. А нет, приезжали сюда смотреть на Путина. Ну как же, Олбрайт приезжал смотреть на Путина еще до того, как он стал главой государства, тоже изучал. Нет, это обычное дельце. Это, да. Кстати говоря, нормально.
Ну, все, а я уже подумал, что Россия дошла до такого величия, что
здесь... Это просто уже было давно, 8 с лишним лет
ладно.
Назад.
Ну, ошибся. Ничего. Ну, кстати, тогда об аппаратчиках и то, что это все палка о двух концах, вот такая аппаратность и подчиненность, говорил та же самая Тэтчер и по поводу Михаила Сергеевича, что, да, когда он уже начал ускорение и перестройку, говорили, ну, все-таки понятно, да, там какие-то, но... И ясно, что до таких постов люди доходят не благостью и не всепрощением, что это человек с железными локтями.
Ну, это, конечно, вы знаете, если Михаил Сергеевич, он сильно изменился. Я просматривал старую видеохронику, где он был еще вторым секретарем крайкома, строение у головы было другом. Там главное место занимала вот жующая часть. А потом ведь изменилось, думающая часть взяла верх.
Это что, совершенно... такая скоростная эволюция, что ли?
Какой-то это вот такой, эволюция, человек, который произошел у нас на глазах. Потому что что такое Ставропольский секретарь? Это же гость, это же коньяк и сауна. Ну, поверьте мне, это совершенно другое.
Ну, что ж такое, действительно, Лысенковщина, 100%.
Но это он просто проделал колоссальную эволюцию у нас на глазах. То, на что у людей уходило, может быть, несколько поколений, Михаил Сергеевич совершил, он правда сильно изменился.
Ну, конечно.
Потому что у меня было много бесед с людьми, которые давали ему дорогу в политику большую в Ставрополе. Мне было, я хорошо знаю человека, который взял на работу в крайком комсомол, он мне все это рассказывал. Mm-hmm. Конечно, он проделал колоссальную эволюцию. Так что вопрос об эволюции, видите, она может произойти на глазах очень
быстро. Кстати, он и продолжает эволюционировать. Вот это очень интересно.
Конечно.
Все вот эти последние уже почти 17 лет, что он не
руководитель. Колоссальный прогресс совершил. Конечно, точно, без всяких шуток. Я к тому, что и какие-то другие люди тоже могут на наших глазах эволюционировать.
Ну вот, все. Но пока мы, конечно, мы сидим здесь с Леонидом Млечиным, мы сидим здесь, вооружившись вилами, тут у нас тазик с водой, мы рисуем всевозможные вещи, хотя и на основе реальных фактов. Теперь такой совершим бросок в Югославию, потому что там происходят очень серьезные события, и будут назначены практически точно уже выборы досрочные. Каштуницы нет, не получилось у западников и даже, если можно сказать, таких умеренных националистов, не получилось диалога. Вот здесь это что, ситуация на разрыв или на какое-то переформирование с помощью выборов и выработка единой, может быть, политики Югославии в ближайшем будущем?
Нет, я думаю, это чистая такая внутренняя политическая борьба, и Каштуница, и окружающие его люди, которые, в общем, в определенном смысле наследники прежнего режима Милошевича, хотят воспользоваться сейчас такими гневными чувствами, которые обуревают сербов, для того, чтобы выбить партию Тадича из игры, потому что партия Тадича, как на прошлых выборах, очень хорошо прошла и получила возможность участвовать в правительстве и так далее. А сейчас на этой волне антизападной, конечно, политики, которые ассоциируются с желанием Сербии сотрудничать с Европой, они могут быть выбиты из
политики. На этой волне могут победить гораздо более радикальные силы.
Легко, легко могут. И это ужасно для Сербии. Это очень плохо для Сербии, потому что она лишает ее возможности движения вперед, какого-то прогресса. Это означает замкнуться опять в своих чувствах, обиды на весь мир, ненависти ко всему.
Но это неотвратимо за два месяца этой кампании, которая будет избирательной.
Ну, это, как всегда, трудно гадать, конечно. Все-таки совсем недавно сербы сделали довольно точный выбор. И Тадич остался президентом, что очень показательно. Что он сторонник широкого сотрудничества Сербии с окружающим миром. Но, может быть, через за два месяца...
Да, но произошел ли качественный скачок в мироощущении после формального провозглашения независимости?
Конечно. Ясно, что это очень сильное, очень эмоционально сильное событие, и успеет ли оно погаснуть за два месяца, не уверен, потому что там все так неопределенно, там все очень сложно, сейчас проводятся маневры там, значит, сил европейских в районе Косово, потому что они боятся, что там ключи, так сказать, от энергоснабжения в сербском анклаве, и они боятся, что сербы могут лишить, значит, албанскую часть Косово электроэнергии, видимо, готовые силой это положение восстановить. Это все означает напряженность. Там, и, конечно, это будет действовать на сербов и не может не
сказаться. Да, и играть во время кампании будет.
Конечно.
Другие выборы сейчас посмотрим. Выборы у нас армянские, выборы грузинские более давние, но которые имеют свое влияние на нынешний день. Тут действия оппозиции здесь и там. Вот как здесь вот то, что нас просят как раз за Кавказ, Южный Кавказ, здесь просят посмотреть на ситуацию.
Очень любопытно. Я читал материалы, связанные с поездками европейских комиссаров вот по Закавказью, потому что обсуждается вопрос, где же границы Европейского Союза. Они пока не определены. Европейский Союз выделил 6 миллиардов евро на помощь государствам, которые входят как бы в кольцо друзей. В это кольцо друзей входит и Азербайджан, и Армения, и Грузия. И будут выделены еще 12 миллиардов. Остается вопрос, как широко может Европейский Союз продвинуться? Есть ли у этих государств шанс войти в Европейский Союз? Ну, судя по всему, сейчас нет, но деньги выделяются, но в обмен Европейский Союз просит больше демократии. Если они отмечают, скажем, экономический рост в Азербайджане, они говорят, что пока что ситуация во всех республиках, вот это то, что мы звали для себя Закавказье, с правами человека, вот с политической системой, с выборами, очень неудовлетворительная. Мы это видим. Но они находятся в этом трудном транзитном периоде, в котором и мы находимся.
Но они находятся все-таки чуть-чуть на... Они так меняются.
Они все разные.
Все на разных ступеньках, зыбких.
Все
такие казалось,
разные,
что
да.
выборы в Армении могут пройти, дать новый поворот демократизации Армении, а не такой ее постсоветскости. Оказалось, что там очень серьезные... Произошел конфликт.
Темперамент еще. Очень сильный закавказский. Не надо сбрасывать.
Не все, да. Ну, не все ли вы на темперамент?
Но тем не менее.
Я понимаю.
Но...
Темперамент, это я понимаю. Но все-таки,
но если
это не
вспыхивает,
все.
Как спички сразу. Но сразу он не успеет договорить, он уже вспыхнул, как спичка. Но это имеет значение в политике. Там, где другие там два джентльмена сядут поговорить, у нас меньше темперамента, у нас спокойнее даже. А там люди действительно вспыхивают. Ну, что делать?
Ну, мы знаем еще, между прочим, все-таки темперамент, ну, какой-то коллективный, может быть, темперамент другой.
Коллективный,
потому что индивидуальный темперамент, это так есть такие мифологические достаточно. Мы знаем бизнесменов, например, из всех
холодных,
трех этих
как
республик.
Лед.
Абсолютно. Да. Хладнокровных, да. Как вот, я не знаю, нам да. Британец, майор Макнапс, не снилось ему просто.
Нет, конечно, темперамент, я имею в виду не этнический, а темперамент традиций, темперамент поведения политического, конечно.
Коллективной реакции.
Конечно, ну, такие культурные традиции, да, вот такая бытовая культура, при которой выяснение отношений сразу же подскакивает на несколько градусов, хотя это не обязательно.
Сейчас... Кое-какое ослабление режима чрезвычайного положения в Армении, а в Грузии наоборот, или просто новая волна сейчас действия оппозиции с ее требованиями. Вот тоже баланс такой. В Армении кажется, что стихает или нет? Или это иллюзия?
Ну, вообще, конечно, хотелось бы, потому что, в общем...
Нет,
выборы...
ну, хотелось бы, это другая история.
Выборы
да.
прошли,
хотелось бы вообще,
концов,
чтобы было...
Да.
Чтобы
да.
люди спокойно и демократически решали свои проблемы. Это вот хотелось бы.
По чести сказать, чувствую себя неудобно, знаете, как-то вот критиковать этих людей, за что-то их порицать. Не в том месте живу, откуда, знаете ли, можно какие-то инвективы такого...
Не та колокольня.
Да, не с той колокольни звонишь, да. Вот как-то испытываю некую робость всегда. Вот и говорю, вы не так сделали, а ты, в общем, оглянешь вокруг себя и будь уверен, что у тебя...
Но все-таки мы имеем право анализировать любую ситуацию, тем более в таких не чужих районах, а это не чужие районы, естественно.
Я, это честно говоря, близкие. Не знаю, потому что хотелось бы, конечно, сейчас туда съездить и посмотреть своими глазами, это было бы надежнее, да.
Проблема Карабаха, здесь есть вопросы. Какую роль играет вот в этом узле? Сейчас, именно сейчас, 2008, третий месяц.
Там была перестрелка впервые за очень долгие, за долгое время. И это значит, что конфликт, конечно, не погас. Он не пог... Я был и в Ереване, и в Баку какое-то время назад. И, конечно, чувства обострены чудовищно в отношении Карабаха. Это, конечно, не умрет. Просто пока стабильный там и там, ну, вроде как заморожена ситуация. Как только где-то начинает искрить, и там вспыхивает... Это страшная штука.
А вот нет ли такой вещи, что если в Азербайджане достаточно ясная такая монументальная позиция по Карабаху, такая поступательного такого удержания Карабаха, чтобы он был потом, то в Армении очень много сил, связанных с Карабахом в политических классах разных, причем сейчас в разных партиях. И степень резкости решений, предложений очень большая такая гамма. И очень быстро по ней ездят во время событий, по этой гамме. И поэтому вот Армения как раз получается, что здесь вот такой вот Карабах, там более такой мгновенный фактор политической жизни. Вот такое, может быть, я не прав.
В Армении просто более развитая будет неуместно, но более широкая политическая система. А Азербайджан, он как-то, не знаю, ближе к нам, к Белоруссии, что ли, по политической своей структуре нынешней. А в Армении...
Даже по формальной политической структуре, да.
Да. А в Армении структура более широкая, поэтому там больше мнений, больше различных партий, больше позиций. Но армян, для армян Нагорный Карабах, это все. поэтому не имеет значения. Да. Это все вопрос какой-то там политической.
Вот я говорю, это вопрос степени активности. Поэтому
только поводу. Политической какой-то да. сегодняшней борьбы, там, столкновений, споров и так далее. Если речь идет о том, что защищать или не защищать, все придерживаются с одной точки зрения. На этот счет заблуждаться не надо.
Если говорить о перспективах вот, Грузии, то чуть-чуть, вот сейчас мы приблизимся к границам России, вот сейчас вот в связи с косовскими событиями, естественно, пошли разные действия. Одно из таких самых ярких, это был формальный выход России из санкций против Абхазии. Вот как это трактовать можно сейчас? Как путь к признанию или констатации фактов?
Там, наверное, пункты. Ну, во-первых, есть какой-то там планчик, я думаю, составленный, там, значит, противодействие действиям, там, значит, западноевропейской, американской администрации по вопросу о Косово. Там по пунктам, значит, какие-то пункты должны выполняться. Во-вторых, я думаю, что-то связано очень сильно с Сочи, с Олимпиадой. Там понадобится, я послышал, 150 тысяч рабочих рук, как выяснилось.
Угу. Значит, а где их взять, как не да. в Абхазии?
Ну, во всяком случае, Абхазия один из тех регионов, где эти рабочие руки есть, недалеко, и они свободны, то есть абсолютно свободны. Значит, они, возможно, тут что-то имеется в виду. Ну и в-третьих, у нас есть достаточное количество лоббистов серьезных, которые настаивают на признании Абхазии как самостоятельного государства, а еще более серьезные лоббисты, просто об этом меньше говорят, на включение Абхазии в состав Российской Федерации.
Это вопрос легализации собственности в Абхазии. Которые много.
Ну, по-разному. Я бы не сводил дело с собственностью. Есть же люди, для которых это жизнеощущение важнее всего, и как приращение территории, всем кажется, что мало земли почему-то. Приращение территории, это вот и есть ощущение утверждения или величия государства. Тут масса мотивов у этих людей. Но это достаточно влиятельные круги. Они, я так понимаю, хотели бы к этому дело вести.
Одним словом, не может ли вот эта ситуация со снятием санкций, наоборот, не помочь, а сильно повредить ситуации безопасности вокруг сочинских игр, хотя они не скоро, через 6
месяцев? Нет, я не думаю, к Олимпиаде это все имеет отношение, не будет.
Леонид Млечин, через несколько минут мы с вами встречаемся, снова в эфире «Эхо Москвы» и RTVI.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино, новый лидер.
Уважаю.
О-о, Останкино. В 17:30 в Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Вопросы распределения запасов полезных ископаемых в рамках НАТО решаться не могут, заявил в эфире нашей радиостанции помощник министра экономического развития и торговли Борис Моргунов. Однако он признал, что конкуренция за ресурсы в Арктике будет нарастать, а сам этот регион станет одним из важнейших элементов обеспечения энергетической безопасности. По мнению Моргунова, говорить о каких-либо серьезных шагах по распределению ресурсов Арктики в среднесрочной перспективе не приходится. По прогнозу помощника министра, эти вопросы комиссия ООН будет решать после 2010 года. Вопрос об отмене России санкций против Абхазии собирается поднять на заседании Постоянного совета ОБСЕ Грузия. Как утверждают в Министерстве иностранных дел Грузии, именно реакция международного сообщества может стать инструментом, с помощью которого Тбилиси может избежать последствий этого негативного решения российской стороны. Это заявление внешнеполитического ведомства приводит Интерфакс. По словам спикера, Нино Бурджанадзе, уже завтра парламент примет заявление в связи с решением Москвы отменить санкции в отношении Абхазии. Грузинская оппозиция, между тем, установила палатки перед зданием парламента в Тбилиси. На площадке также установлены несколько биотуалетов для участников голодовки. Необходимость в палатках есть, поскольку погода может измениться в худшую сторону или кому-нибудь из голодающих станет плохо. В этом случае участники акции голодовки будут размещены в палатках, сказал РИА Новостям лидер консервативной партии Грузии Звиад Дзидзигури. Перед зданием парламента сейчас голодовку проводит до 15 человек. Безвизовый режим между Россией и Израилем, возможно, будет установлен до конца этого календарного года, сообщила наша радиостанция посол Израиля в России Анна Азари. Вместе с тем она отметила, что пока не может дать точную дату. Мы очень близки к подписанию документа. Я думаю, что в ближайшую министерскую поездку одной из сторон он будет подписан, сказала она. Затем добавила, что последуют мелкие процедуры внутри каждой страны плюс 90 дней. В то же время посол отметил, что желающим поехать в Израиль к лету или на Пасху лучше сделать это с визой. Спустя 1500 лет Ватикан решил осовременить список 7 смертных грехов. Новый перечень опубликован вчера в Ватиканской газете. Как пишет «Таймс», одновременно папа выразил сожаление в связи с ослаблением чувства греха в современном обществе и посетовал, что все меньше католиков ходит на исповедь. Как отмечает издание, Римско-католическая церковь делит грехи на простительные, менее серьезные и смертные. Те, которые угрожают душе вечным проклятием, если человек умирает, не искупив их исповедью или покаянием. Теперь в Ватикане утверждают, что верующие оскорбляют Бога не только тогда, когда воруют, кощунствуют или желают чужую жену, но и когда разрушают природу, проводят сомнительные с точки зрения морали научные эксперименты. Доллар на сегодня 23.84, евро 36.69, а погода завтра в столице от 3 до 5 тепла. Марина Максимова, служба информации, Эхо Москвы.
Не тронь, не тронь. Реклама.
Говорит руководитель ОАО «МАЭК» Александр Ремезов.
Московская объединенная энергетическая компания сделала все, чтобы зимой в ваших домах было тепло и уютно.
Горячая линия «МАЭК» 662-50-50.
Каждую секунду на планете Земля рождается новость. Каждая новость требует проверки и профессионального комментария. Мы выбираем самое важное. Читай «Известия», думай сам.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
В понедельник после 19 часов свое особое мнение выскажет Сергей Доренко, ведущий Матвей Гонопольский. Чья возьмет, узнаем в понедельник после 19 часов. Внимание! Теперь по понедельникам после 22 часов только вы и Венедиктов в программе «Без посредников».
Уважаемые болельщики, «Спортканал» целый час с понедельника по четверг с 23, а в пятницу в 22 футбольный клуб. Болеем на здоровье!
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Млечин сегодня в «Особом мнении», как и всегда по понедельникам с 5 до без 15.06. Сергей Бунтман ведет эту передачу. Добираем сейчас разные вопросы. Ну вот Дзаук, например, считает, что в Грузии это затухающие колебания оппозиции. Не знаю. В том-то и штука, что это может в любой момент как-то повернуться.
Не устоявшийся, конечно, все это режим. Конечно, еще какое-то время их будет трясти, да.
Но... Вот о таких вот странных вещах, не устоявшихся режимах, которые считают себя устоявшимися. Вот Леонид, очень, я бы сказал, в хорошем смысле этого слова, въедливый пенсионер из Иерусалима, вот, написал нам докладную, и он спрашивает. Вот, уважаемый Леонид, незадолго до парламентских выборов в России по всем СМИ прокатилось сообщение об организации массового непартийного движения «За Путина». И вот с национальным лидером и так далее был Павел Астахов, адвокат, принимал участие. И вот Леонид спрашивает, что известно о судьбе этого движения?
О судьбе движения ничего не знаю, а судьба лидера, по-моему, блестящая этого движения, да. Мне кажется, ведет уже 3 программы на НТВ, да, и вообще все чудесно, да.
Нет, ну разве это все для программ? Ну, как-то это все мелко,
мне кажется. Конечно, нет.
Целое движение организовать для того, чтобы еще получить эфирного времени.
Нет, конечно нет. Просто заметил, да, что вот о судьбе движения ничего не знаю, а судьба лидера, вот она видна, и говорю, она прекрасна, да.
Ну, а движение как-то, я не знаю, что это.
Ну, движение...
Как-то вот все вот эти
идеи... В данном
идеи...
случае движение – ничто, а цель – все, в отличие от известной формы социал-демократа, который говорил, что цель – ничто, а движение – все.
Да.
В данном случае у нас со всеми этими движениями наоборот. Движение – ничто, а цель – все. Вот как раз на той неделе бывшему руководителю движения «Наше» Якименко, значит, дали мигалочку
и
на машину.
Да, да. И мигалку,
конечно,
и кряколку. Да.
Движение – ничто, а цель – все.
Ну вот все, ну мигалка, кряколка, Еще эфирное время, там, и все.
Я позволю себе заметить, там еще руководитель госкомрыболовства Андрей Крайник, которого я помню военным журналистом. И я понял, а как вот без мигалки? Здесь там рыба клюет, а без мигалки можно не поспеть на лов.
Ну да, но, кстати, там бы я сказал, вот с одной стороны, это такая дебрь, вот это рыболовство, это такая дебрь, и, насколько я знаю, вот это тот департамент, где попытки всю эту, вот эту жуть кошмарную упорядочить и как привести в цивилизованное русло, там делаются попытки. Как
вполне возможно.
Это,
да.
Это такой целый комплекс Авгиевых конюшен.
Ну, я не могу себе представить, ну зачем руководителю комитета по рыболовству рыбу у нас ловят далеко.
Вот только... Вы, господин Ильич, все буквально понимаете, что мигалка и кряколка...
Это статус.
Нужда, ну, конечно.
Ну, что ты за министр, если у тебя кряколки нет? Конечно, и Кименко нам говорит, ну, что ж ты за министр, то у тебя кряколки нет.
Может, даже, чтобы она не крякала, это кряколка, а мигалка не мигала. Ну, все знали.
Все знали, конечно.
Чтобы было, да.
Я говорю, движение ничто.
Ну, это же так вот, узнают, как когда-то писали у нас таких в антимаистских статьях, что у китайских руководителей сколько ручек вот в этом кармане.
А у военных, вы будете смеяться, да? Это ручки. У военных же, Народно-освободительной армии Китая до недавнего времени были мундиры без знаков различия, они считались буржуазными. Поэтому командный состав отличался большим количеством карманов на френче, да, действительно.
А гражданские, шуток, правда, да? Вот ручечками, которые торчат?
У нас тоже было, они от нас все приняли когда-то.
Вот хорошо. Еще расческа.
Райкомовский
зачес такой.
Ну, отвечая на отвечая нашему замечательному слушателю и зрителю. Ну, конечно, точно пойманно у нас возникают движения с очень коротким жизненным таким ссылком, как гусеницы. Они, значит, в бабочку превращаются, эту красивую, что-то получают и улетают дальше. Там. Ну, это обычное дело. Да я никого не конкретно не имею в виду, так общеконцептуально.
Ну вот, Иван, сейчас мы сделали круг и вернулись вот к кавказским событиям, потому что здесь. Иван пишет, по поводу ноябрьских событий в Грузии Россия как только не изгилялась, а в Армении почти то же самое, в России тишина, это лицемерие. Мне не кажется, там с Грузией, конечно, правда было напряженнее с Грузией, и как-то больше эмоций в освещении этим было.
Нет, ну Грузия просто воспринимается как враждебное государство, давайте прямо об этом скажем. Mm-hmm. Режим грузинский, нынешний президент воспринимается просто как враги. Я даже не знаю, о ком писали у нас, вот, так сказать, в официальных средствах массовой информации, о ком наши официальные политики говорили с большей неприязнью, чем о грузинском руководстве.
Да.
С Арменией такого нет, но Армения пророссийское государство, проводит пророссийское линию, так воспринимается.
И с некоторой грустью воспринимается, и тревогой воспринимается событие. Вот мы его, да. Ивану, если сказать. А там, конечно, все, что бы ни было.
А там как раз... злорадство. Все, что происходит, вызывает злорадство.
Был
конечно.
Тогда анекдот, когда торжественным голосом диктор говорит, что на станции Скайлов обнаружена неполадка. Тогда с восторгом примерно так.
Да.
Здесь, вот очень смешное замечание от Светланы Ивановны по поводу вот этих мигалок, кряколок и прочего. Как до революции, вспоминается, она говорит, один купец ходил в баню с медалью, чтобы даже отличаться среди голых своей доградой. Ну вот понятно. Ну как можно сказать, Татьяна говорит, рыболовство – это дебри какая-то. Как можно так сказать? Бунтман, научись говорить. Где прежде дебрь, се коль населена? Чудесные русские стихи XVIII века. Можно так говорить. Это Татьяну гипнотизирует.
Русский правда, язык очень богатый.
Богатый, да. Чудесный язык.
Гибкий и да. Разнообразный, да, поэтому. Некоторые
да.
Вещи кажутся странными, на самом деле имеют место.
Имеют, абсолютно. И, может быть, теперь последнее, но очень важное здесь про дело Резника, который все усугубляется и усугубляется в Петербурге, у которого происходит масса аспектов. Очень такие серьезные обвинения ему предъявлено в сопротивлении властям, милиции и так далее, но существует масса свидетельств о том, что это было немножко не так, скажем так.
Вообще трудно представить себе интеллигентного господина, который может причинить вред сразу нескольким работникам милиции, потому что это за работники милиции в таком случае, да и кажется странной эта ситуация. Мне кажется, вот мы наблюдаем один из тех случаев, когда работники правоохранительных органов пытаются, не найдя никакого другого способа, расправиться с человеком по какому-то странному очень обвинению. Все-таки «Яблоко», уважаемая организация, питерское «Яблоко» вообще было очень заметным. Они до того пор просто помешали в прошлый раз принять участие, даже выбрав законодательное собрание. Фракция «Яблоко» была заметной, серьезной силой в Санкт-Петербурге. Есть, видимо, раздражение по отношению к этим людям. Но это, конечно, недопустимо. Вот я не присутствовал при этому событии, поэтому я не могу вот так вот положить голову на рельс и сказать, что было так. Я просто хочу сказать, что у всякого разумного человека возникают сомнения, обоснованные сомнения, что вот такой человек, как руководитель питерского отделения «Яблоко», может причинить реальный физический вред работникам милиции. Большие сомнения. И в этой ситуации, конечно, надо было бы властям города проявить некий разум и что-то вмешаться в эту ситуацию.
Значит, не хотят вмешиваться.
Ну, как всегда же множество. На питерское «Яблоко» у них там давно зуб вырос, потому что они держали себя очень самостоятельно. Поэтому, я так понимаю, не дали возможности им участвовать в выборах, что было очень некрасиво тогда, очень некрасиво. Питерское «Яблоко» было очень заметно в законодательном собрании. Кроме пользы, они не приносили
гуру. Но тут еще есть в связи с тем, что примерно через месяц такая перегруппировка оппозиции, возможно, и теоретическая, и базовая перегруппировка.
Есть ощущение, что выбивается фигура из игры. Но выглядит это очень неприлично.
Неприлично.
Я бы еще даже сказал бы неумело и непрофессионально.
Но неприлично – это самое главное.
Это слово, самое точное.
Леонид Млечин, всегда по понедельникам мы встречаемся в программе «Особое мнение». До свидания.